Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. В Дагестане проходит спецоперация по блокированию боевиков. В польском городе Хожух завершены поиски уцелевших под завалами выставочного центра, где в субботу обрушилась крыша. В Грузию, которая переживает энергетический кризис, начал поступать газ из Ирана. В дагестанском городе Хасавюр в двух частных домах блокированы вооруженные боевики. Идет перестрелка, сообщает МВД Дагестана. По предварительной информации, убит один боевик. В польском городе Хожух завершены поиски уцелевших под завалами выставочного центра, где в субботу обрушилась крыша. По последним данным, погибли 66 человек, не менее 180 ранены. Власти считают, что под завалами больше никого не осталось. Среди погибших и пострадавших граждане Германии, Бельгии, Чехии и Словакии. Президент Польши Лев Качинский объявил.
Я подписал указ о том, что в стране объявлен национальный траур до среды 1 февраля. Это ужаснейшая трагедия для Польши.
Это был президент Польши. В Челябинске продолжается расследование случаев дедовщины в танковом училище. Главный военный прокурор России Александр Савенков сообщил, что возбуждены еще 11 уголовных дел, по которым привлечены к ответственности 12 военнослужащих. Трое находятся под стражей. Состояние рядового Андрея Сычева, которому из нанесенных увечий пришлось ампутировать ноги, постепенно улучшается. С ним уже беседуют работники прокуратуры, расследующие дело. В Грузию, переживающую сильнейший энергетический кризис, начал поступать газ из Ирана, около 2,5 миллионов кубометров ежедневно. Российский газ, поставки которого были остановлены 27 января из-за диверсии на газопроводе в Северной Осетии, до сих пор не доходит до Тбилиси в полном объеме, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Все заявления о том, что газопровод Моздок-Тбилиси, взорванный неизвестными 22 января, уже восстановлен и российский газ начал поступать в Грузию, к сожалению, оказались несоответствующими действительности. Тем временем в Грузию начал поступать иранский газ. Впервые после 1971 года. Накануне министр энергетики Грузии Ника Гилаури сообщил журналистам, что в Тегеране подписан договор об импорте иранского газа в объеме 2,5 миллионов кубических метров в сутки. Вместе с 2 миллионами кубических метров газа, уже импортируемого из Азербайджана, это составит 4,5 миллиона кубических метров в сутки, и такого объема, по словам министра энергетики, вполне достаточно для газоснабжения столицы Грузии и всех теплоэлектростанций. По словам премьер-министра Грузии Зураба Нугайдели, страна преодолела энергетический кризис исключительно благодаря импорту иранского и азербайджанского газа. А министр энергетики Ника Гилаури подчеркивает, что у Грузии есть возможность вообще отказаться от российского голубого топлива. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая с визитом на Ближний Восток, сегодня встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом, сообщает корреспондент Радио Свободы в Израиле Равшан Гусейнов.
В иерусалимском отеле «Кинг Дэвид» состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с исполняющим обязанности главы правительства Эхудом Ольмертом. Ангела Меркель еще раз подтвердила, что палестинцы не получат финансовую помощь от Евросоюза, пока Хамас не признает право Израиля на существование. Лидеры этого движения настаивают на встрече с канцлером, однако это не входит в ее планы, сообщил представитель канцлера Ульрих Вильгельм, добавив, что партнер по переговорам не Хамас, а президент палестинской автономии Махмуд Аббас. В планах канцлера обсуждение вопросов, связанных с политической ситуацией после прихода Хамаса к власти, иранской ядерной угрозой, а также приобретением Израилем двух немецких подводных лодок «Дельфин», способных нести ядерное оружие. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Брюсселе сегодня пройдут переговоры представителей Евросоюза и Ирана на повестке дня пути преодоления кризиса вокруг иранской ядерной программы. Иран уже предупредил, однако, что не примет никаких новых предложений. Иранская проблема будет обсуждаться сегодня и в Лондоне, где встречаются министры иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН – Великобритании, Франции, США, России и Китая. В совещании примут участие и глава МИД Германии. В Канаде 70 горняков остались под землей из-за пожара на шахте. Власти сообщают, что шахтеры укрылись в специально оборудованных на такой случай отсеках. Прежде чем начнутся спасательные работы, пожарные должны потушить огонь. На Северном Кипре зарегистрированы случаи птичьего гриппа. С подробностями корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Птичий грипп обнаружен на территории Турецкой республики Северного Кипра. Тесты подтвердили наличие штаммов гриппа в крови у двух диких уток. По некоторым данным, неподалеку от города Левкоши, столицы Северного Кипра, в одной из деревень погибли более 100 домашних кур. На острове запрещена охота на птиц, на Кипр прибывают эпидемиологи из Турции. Заражение могло произойти от перелетных птиц. Кипр находится на пути миграции птиц на север Африки. Однако специалисты не исключают, что вирус мог быть занесен из соседней Турции, где от птичьего гриппа умерли 5 человек. По словам министра сельского хозяйства Турции Мехди Экера, распространение вируса удалось локализовать. В больницах находится около 20 человек. В очагах распространения вируса птичьего гриппа проводится лечение местных жителей антивирусными препаратами. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
В Самарской области в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Новокуйбышевске пострадали 7 человек. По данным МЧС, в воскресенье взорвались две емкости с топливом, после чего начался пожар. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Причины устанавливаются. Мосгорсуд рассматривает сегодня жалобу адвокатов экс-министра атомной энергетики России Евгения Адамова. Защита просит изменить Адамову меру пресечения. Бывший министр находится в следственном изоляторе «Матросская тишина», куда был помещен в декабре после экстрадиции Швейцарии в Россию. Евгений Адамов был задержан в Швейцарии в мае прошлого года. Он обвиняется в хищении почти 9 миллионов долларов и средств, предоставленных США на реконструкцию объектов российской атомной энергетики. Напомню основные новости к этому часу. В Дагестане проходит спецоперация по блокированию боевиков. В польском городе Хожув завершены поиски уцелевших под завалами выставочного центра, где в субботу обрушилась крыша. В Грузию, которая переживает энергетический кризис, начал поступать газ из Ирана. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Что-то странное отразило телевидение в зеркале шпионского скандала. Государственные новости тему не отпускали всю неделю. Обсудить с народом ее позволили только Соловьеву. Бывший полковник, а ныне депутат и сотрудник трансатлантического партнерства, который финансирует американские фонды по борьбе с ВИЧ, Михаил Гришанков, в споре с лидером СПС Никитой Белых, назвал фильм российского телевидения «Шпионы» репортажем ФСБ. В запале это бывает. Гришанков то ли оговорился, то ли проговорился. У Максимовской в неделе на тему шпиономании дискутировал лидер ЛДПР Сергей Доренко, которого долго не подпускали к экрану. Рядом с Доренко танком Жириновский, пожалуй, впервые выглядел полинявшим. Удивил одомашненный, то есть переодетый в свитер, Павловский. Витиевато, но угадываемо он назвал наезд на общественников глупостью. И разразился пространной тирадой о том, что всюду ложь и глупость и измена. На что намекал, догадывайтесь. Кстати, вторую часть речи Путина по поводу шпионского скандала в воскресенье дал только Сергей Брилев. Про то, что деньги пахнут, за неделю усвоили все зрители. А вот про то, что шпионские инциденты могут дискредитировать общественные организации, к которым у президента Путина отношение не изменилось, в том смысле, что они нужны, телевидение рассказывало не очень охотно. «Вести недели» дистанцировались от скандала со шпионами. Аккуратно, без комментариев, процитировали Блэра, Путина и Людмилу Алексееву. Обошлись без шельмования общественников. То есть на каждого Мамонтова есть свой Брилев. Но главное событие воскресенья, безусловно, премьера фильма «В круге первом» на канале России. Не буду торопиться с оценками, но и по первой серии видно, что перед нами неторопливая, добротная экранизация, несколько безусловных актерских удач, деликатное обращение с текстом романа и добавляющий объема повествованию голос Солженицына за кадром. Тем непонятнее стремление канала-конкурента перешибить сериал «В круге первом» золотым теленком. Говорят, что конкуренты первый и второй пытались разговаривать, но договориться не договорились. Так что вот сегодня в эфире «Битва титанов». В погоне за рейтингом, кто и как его измеряет, насколько этим измерениям можно доверять и можно ли телевидению не зависеть от рейтинга. Об этом мы сегодня будем разговаривать. И я приветствую в студии одного из руководителей главного измерителя рейтинга в стране, директора по телевизионным измерениям ТНС Gallup Media Александра Костюка. Здравствуйте, Александр. А вам, уважаемые слушатели, мы задаем такой вопрос, просто любопытно, он не репрезентативен, и социолог Александр, конечно же, скажет, что так нельзя, но тем не менее, просто любопытно. Что вы будете смотреть сегодняшним вечером? «Золотого теленка» на Первом канале или «В круге первом» на канале «Россия». Пейджеры в Москве 9614 тройки, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Вы, кстати, отвечая на этот вопрос, можете задавать вопросы Александру в связи с рейтингом. Ну а сейчас наша традиционная рубрика «Час прессы. Что происходит?»
Час прессы. Что происходит?
В среду, 1 февраля, на канале «Россия» премьера документального фильма Николая Сванидзе «БН». Фильм приурочен к юбилею первого президента России. И сейчас на прямой связи с нами автор и ведущий фильма Николай Сванидзе. Николай, доброе утро.
Доброе утро.
Да, и судя по фрагменту, который вчера показали в «Вестях», Ельцин бодр, в хорошей форме и, видимо, достаточно откровенен будет.
Да, несомненно. Он и бодр, и в отличной форме, просто дай бог. И очень откровенен, потому что он расставляет, отвечая на мои вопросы, он просто вбивает колышки такие основные, принципиальные по всем главным событиям историческим нашей страны в 90-е годы.
Я так понимаю, что и впервые он говорит о каких-то личных обстоятельствах собственной жизни.
Он говорит о личных обстоятельствах, прошу прощения, как связанных с политикой, так и не связанных, потому что, скажем, впервые из его уст мы слышим рассказ об истории его романа с Наиной Иосифовной, о том, как он за ней ухаживал, как игралась их свадьба, и потом в самом конце фильма, на этом фильм заканчивается, он просто так распространенно, по-мужски прочувствованно, он признается в любви к своей жене. Но, на мой взгляд, это просто уникально для политика такого ранга, вот такая откровенность.
А скажите, были ли люди, которые не согласились участвовать в фильме о Ельцине?
Не согласившихся не было, вот напрямую не согласившихся. Были, как бы это сказать, замылившие.
Вы, конечно, не будете называть, кто они.
Не буду, не буду.
Ну, а кто согласился?
Некоторые из них интересны не в смысле они интересны, а в смысле интересно то, что замылили. Вот. А согласились многие. Значит, вы знаете что? Значит, там от Ширака, Коля, Дзян Цзиминя, Назарбаева, Кочеряна, это только президенты суверенных стран, настоящие или бывшие, до Шаймиев из губернаторского корпуса, как я считаю, один из наиболее авторитетных, если не самый. Вот. И Пугачева, Басилашвили, Жванецкий, Чубайс, Мыскина. Вот я вам просто в разброс. Угу. По мере того, как вспоминаю, я их вам называю. Черномырдин.
Понятно. А скажите, Николай, Ельцин в последнее время все-таки на экране был такой персоной нон-грата. Кто был инициатором съемок?
Инициатором съемок, вы знаете, ну, не Ельцин, во всяком случае, был инициатором.
Ну уж это очевидно. Вот почему вдруг решили,
знаете, ко мне, я не знаю, кто был инициатором, ко мне с таким предложением обратился Олег Добродеев, угу. Мой начальник. Вот, он мне сказал, слушай, а тебе было бы интересно? Я говорю, о, еще бы, ответил я, конечно, интересно. Тогда будем разговаривать, сказал он. И потом он мне сказал, что поговорили с Ельциным, с Борисом Николаевичем. И он дал добро на фильм и дал добро на меня как на автора. Но мне это было лестно, и после этого все завертелось.
Ну, а вот с заказом по поводу юбилея Горбачева, например, который будет вслед за юбилеем Ельцина, никто не обращался к вам?
Ну, пока нет. Ага. Пока нет.
Ну, судя по тому, что фильм про Ельцина вы начали снимать еще осенью, так, в общем, видимо,
вряд ли. Я его начал снимать где-то, ну, как осенью, ну, в конце осени, я бы сказал. Ага. Вот все съемки, ну, это декабрь.
Понятно, что, понятно.
Там все вышло в конце ноября, в декабре снимали.
Ну, видимо, до Горбачева все-таки еще руки не дошли. Я благодарю вас, Николай, и напоминаю нашим... Да-да-да.
Не поэтому.
Что, вы что-то хотели сказать, добавить?
Я хотел сказать, что я не один журналист на телевидении, поэтому...
А, может быть, кому-нибудь поступит
очень,
еще.
Очень-очень может быть, конечно.
Понятно. Напоминаю нашим слушателям, что в среду 1 февраля на канале «Россия» вечером премьера документального фильма «БН». Обещает интересный просмотр.
Час прессы. Что происходит?
Мы прервемся на анонс на Радио Свободы, а потом сразу же будем разговаривать с Александром Костюком.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Ну, мы возвращаемся в студию. Со мной вместе один из руководителей главного измерителя, главной компании измерителя в стране, директор по телевизионным измерениям ТНС Gallup Media Александр Костюк. Вам, уважаемые слушатели, мы задали вопрос, что вы будете сегодня смотреть, «Золотого теленка» на Первом канале или «В круге первом» на Втором. А вот с Александром мы сразу прям начнем разговаривать не про сложные вот ваши понятия доля, рейтинг, совокупная аудитория, хотя все равно сейчас придется это прояснить. Давайте вот на конкретных примерах. Вы только что мне сказали, что доля вчерашнего показа сериала «В круге первом» 40.
38.
38. Это очень хорошо. С точки зрения телевизионщиков, с точки зрения вас, измерителей, с точки зрения рекламодателей, как я понимаю. Вот что это означает, доля 38?
Это означает, что 38% людей, тех, кто смотрел вчера вечером в Москве телевизор, смотрели непосредственно эту передачу. А разница доли, чем отличается доля от рейтинга, на самом деле очень просто. А рейтинг – это процент от населения, в данном случае Москвы, а доля – это процент от тех, кто смотрел, у кого был включен телевизор. То есть доля – это очень удобный показатель для телеканалов, показатель конкурентоспособности, насколько его продукт, который в данный момент времени был в эфире, насколько он был конкурентоспособен по отношению к другим. Рейтинг для этого обычно не используют, потому что утром смотрят телевизор, понятно, что на порядок меньше, чем вечером, в так называемый прайм-тайм, ну и так далее, и днем, ночью. А доля – это универсальный показатель, который в каждый момент времени показывает именно конкурентоспособность своего продукта.
Угу. Ну, то есть, в любом случае, и то – это показатель величины аудитории, просто доля, ей удобнее оперировать для телевизионных каналов, потому что это такая доля, ну, показатель популярности.
Да, да, да.
А рейтинг – это показатель, там, объема.
Ну, скажем так, телевизионные каналы обычно оперируют долей в своей работе, а рекламодатели, когда общаются с телевидением, оперируют рейтингом.
Угу. Ну вот теперь тогда попробуйте также доступно, если возможно, рассказать, как ваша компания получает эту рейтинг и долю. Где, с помощью кого, чего и как?
Общедоступно. Можно следующим образом. Есть понятие в социологии, есть понятие выборка. То есть для того, чтобы понять, как смотрит российское общество телевидения, нет необходимости спрашивать каждого из там, граждан России. Поэтому делается такая микромодель общества. Вот она называется словом «выборка». Вот. И там отслеживаются те самые моменты, те самые параметры, которые значимо влияют, ну, скажем так, пол и возраст. Понятно, чтобы не было смещений, чтобы рейтинги были корректные и надежные. Нужно, чтобы процент женщин, мужчин в таком-то возрасте, в таком-то образовании и так далее совпадал с тем, что есть в обществе. То есть строится такая небольшая микромодель. Что происходит дальше? У них ставится оборудование, так называемые электронные счетчики или people-метры. И они автоматически измеряют до секунды.
А как вот выбирается, вот в Москве, скажем, как выбирается, какое количество в Москве людей должно быть, чтобы все поверили рейтингу и доле?
Ну, тут вопрос, наверное, не объема выборки, а доверия. А с точки зрения объема...
Нет, это тоже связано, как тоже я связано. Знаю, потому что вас упрекают иногда, что вы там в каких-то городах не доставляете свои пепелметры, поэтому непонятно, кто там вам отвечает на какие вопросы. Ну, вот все-таки для Москвы, скажем.
Для Москвы сейчас у нас выборка 300 семей или порядка 900 человек. Но для сравнения можно сказать, что это одна из крупнейших выборок среди городов крупных мегаполисов Европы. Например, в Нью-Йорке до недавнего времени, еще года 4 назад, выборка была 120 семей. Вот, понятно, что население Нью-Йорка или там экономика Нью-Йорка это просто что-то сопоставимое, по-моему, с государственным бюджетом России.
А в скольких городах вот есть ваши счетчики?
Сейчас это 52 города, и это, ну, мы не измеряем сельское население, мы измеряем только городское население, проживающее в городах от 100 тысяч и более с населением, то есть крупные, достаточно крупные города. Вопрос, опять же, только экономический, потому что как только наш рынок таким темпом будет расти, понятно, что довольно скоро, видимо, мы придем и доберемся аж, не побоюсь этого слова, до деревни, но... Пока нет. Ну и в большом количестве, на самом деле, стран. Где-то половина всего в мире, 78 стран измеряют, вот, проводят такие электронные измерения. В половине из них измерения не национальные. Даже в Греции, там, в Евросоюзе, казалось бы, маленькие простые страны с доступными территориями. В Греции только городское население. Многие из стран Восточного блока тоже только городское население.
То есть это означает, что там нет необходимости иметь вот эту общенациональную рейтинговую валюту? Или как там с ними тогда?
Она называется национальной, просто она не распространяется на сельское население. В данном случае, когда мы говорим, что наш процент 1% рейтинга, он относится не к 144 миллионам, или сколько там, 142 у нас сейчас живут в России, а к 65, которые живут вот в городской, в той части городов, которые являются крупными.
Тогда вот, Александр, вот просто интересно, значит, семья, как она попала, по случайной выборке она попала, это кто-то обзванивает, считает, прикидывает.
Это большое, это раз в год проводится огромное измерение, так называемое установочное, там у нас в этом году 20 тысяч интервью, то есть это действительно там 20 тысяч семей попадает в это измерение, из них накапливается банк данных, из которого потом мы отбираем уже участников.
И вот, значит, семья отобрана из этих 300. Что происходит потом? С ней что? Заключают договор, к ней приходят, ей устанавливают рядом с телевизором вот этот вот самый счетчик. Так это все происходит?
Да, то есть, соответственно, мы выясняем, насколько эта семья готова участвовать в этом измерении, все на добровольной основе. Люди, к счастью, очень благосклонно относятся к этому предложению, все очень интересуются телевидением, знаете, это одна из тех сфер, про которые мы очень любим все поговорить, и нам чертовски приятно, когда нашим мнением интересуются, как показывает вот наша практика. Очень высокий уровень согласия, то есть если вы придете делать опрос про, там, я не знаю, про йогурт или там, про стиральные порошки, вас примут значительно менее дружелюбно, чем про телевидение. Устанавливается после этого, заключается с ними договор. Каждый год он пролонгируется, если семья не вызывает никаких, у нее не вызывает это там желание покинуть, не возникает желания покинуть исследование, заключаем договор, устанавливается оборудование к каждому рабочему телевизору, подключается приборчик размером где-то вот с видеомагнитофон или, правильно сказать, даже, знаете, со спутниковым вот этот вот ресивер, как НТО плюс, такая коробочка небольшая, подключается просто к телевизору и все. Дальнейшее происходит автоматически, до секунды измеряется смотрение, сколько на каком канале людей в этой семье пребывало с точностью до секунды.
Это такой измеритель по... Почему? По включенной кнопке или как-то он еще реагирует?
Он идентифицирует канал, естественно, он подключается, это электронный прибор, который подключается, это компьютер. А далее он передает ночью, как происходит передача информации нам ночью, он подключается еще к телефонной розетке, ночью с 2 до 5 утра по всей России происходит, собственно, по модемной связи, эта информация перекачивается к нам в офис, и с утра у нас цифры вчерашнего дня, рейтинги вчерашнего дня.
Ну, проси чуть позже.
Проси, на самом деле, в тот же день, просто поскольку у нас есть проблемы из-за того, что у нас такая страна большая и 11 часовых зон, у нас проблемы с мониторингом, то есть вот той самой сеткой вещания. То есть рейтинги мы можем дать и на следующий день, просто вопрос, к чему они будут относиться. Просто рейтинги временного интервала, телеканалам не очень интересно смотреть. То, что там понятно, что в каждом городе шло что-то свое.
Ну хорошо, вот тогда представим: семья, несколько телевизоров. Телевизоры фиксируют все, что они смотрят. Значит, вот когда мы реагируем и видим, что вот на той неделе, например, москвичи совершенно обалдели от телесериала «Зона». И вдруг все на него подсели. Вот что это означает? Что это за аудитория? Что произошло с москвичами?
Ну, мы можем очень подробно ответить на этот вопрос. То есть мы первое, что у нас есть, про всех наших участников панели, у нас есть полный социально-демографический портрет. Там порядка 20 социально-демографических категорий, пол, возраст, занятость, отношения, там, вид собственности, там, ну и так далее.
Ну вот, вот что вы можете сказать?
Можем описать, про... мы можем сделать портрет.
Ну, опишите, что это вот?
Нет, у меня, конечно, нет с собой. Но что я могу сказать, в общем, про канал НТВ, что он сейчас на общем фоне, он более мужской, чем, скажем, его основные конкуренты, то есть канал «Россия», «Первый». Он стал более мужским, поэтому, видимо, это, ну, это моя гипотеза, я, конечно, не смотрел цифры точно, видимо, более мужской, он привлекает больше, там, в данном случае этот сериал привлекает больше мужской аудитории.
То есть на минувшей неделе москвичи-мужчины сознательно приходили, чтобы посмотреть этот сериал.
Ну, конечно, не только
всего.
Мужчины, но преимущественно скажем так. Мужчин. Да, думаю, да.
Да, ну, в общем, разруха в головах в отдельно взятой семье, потому что, значит, а отдельно взятые дамы смотрели приблизительно в таком же объеме на СТС канал
«Не родись красивой».
«Не родись красивой».
Ну, все правильно, потому что там же есть два обстоятельства. Первое, что сейчас количество телевизоров в семье фантастически большое, и то, что каждый член семьи может смотреть то, что ему нравится, это уже ситуация там абсолютно реальная. И та картинка, знаете, которую очень любит, картинка 60-х, какая-то большая итальянская семья сидит перед одним телевизором, и папа или там дедушка решает, что будем смотреть, это уже в прошлом. У каждого ребенка, во-первых, есть свой телевизор, который смотрит свое там, или MTV, или Муз-ТВ, там, что ему нравится, какая-то экстремальная передача. А бабушка может и знать, не знать, какие каналы там у ребенка на телеканале. Поэтому у меня это абсолютно, абсолютно реалистичная ситуация. У «Не родись красивой», кстати, профиль достаточно молодой, то есть его очень активно. Мы сравнивали его, помните, был еще там яркий успех СТС «Бедная Настя». Вот, например, у «Бедной Насти» аудитория была более возрастная. То есть там, так сказать, пожилые смотрели более активно. «Не родись красивой» более равномерно. Что, в чем еще феномен «Не родись красивой» в этом сезоне? Они стартовали, как они стартовали с сентября, в том, что они настолько равномерно привлекают интересы всех возрастных групп, что они вошли в зону конкуренции с первыми тремя каналами. Чего раньше, ну, понятно, они были всегда более молодежными, и как бы это меньше отражалось. Ну, отражалось, но сейчас это... очень существенно изменил расстановку на рынке в этом году.
Александр, но тем не менее, вот кого не спросишь, да, вы знаете, вы сами не раз, наверное, с этим сталкивались. Никто не смотрит «Аншлаг» и «Кривое зеркало». Все плюются, все ругаются, все говорят о том, что смотрят канал «Культура». Откуда такие рейтинги? То есть не откуда, а, собственно, вас в этом и упрекает. Может быть, вы сознательно дебилизируете аудиторию, подхлестывая вот ее продажу тому совокупному рекламодателю, от которого так страшно зависит телевидение?
Ну, нет, ну, во-первых, вкус толпы, он как был, так и остался. Понятно, что масс-культура, она никуда не делась. И там тот, кто говорит, понятно, что еще. Это, знаете, как спросите, кто голосует за Жириновского, вам никто никогда не признается. Потому что, ну, неприлично. Я, может быть, неудачный пример привел. Но, тем не менее, точно так же, может быть, там не очень приличный, там, модный или престижный говорить о том, что мы «Аншлаг», но втихаря. Ну, и есть еще эффект, скажем так, пассивного смотрения. Очень высокие. То есть, если в комнате, в которой там вы ужинаете, там бабушка включила, ну или кто-то, один из членов семьи, включил эту передачу и смотрит, ну, видимо, там есть довольно высокая вероятность, что вам придется это тоже посмотреть.
То есть, вот эта высота этого рейтинга, этой доли не может означать, или не может, во всяком случае, из этого делаться вывод, что вся семья, подсевший на «Аншлаг», не слишком...
Не-не-не, думаю, безусловно, не вся семья. Сейчас очень-очень индивидуализировано смотрение. Это причем везде в Европе, не только у нас. Это чем дальше, тем больше. Поэтому смотрение становится все более и более персональным. То есть угодить, создать какой-то уникальный, универсальный продукт для всей семьи — это миссия невыполнима.
Но вот, тем не менее, мы еще сейчас вернемся к этой теме. Национальные каналы, так сказать, закрыли тему аналитических и политических программ, считая их ненужными, маргинальными. 15% аудитории – это маргиналы. Конечно, рейтинги не так велики. Но вот, судя по региональному телевидению, очень много этих аналитических программ. И поэтому я потом вам задам сразу же после новостей вопрос, с чем это связано. С рейтингом или еще с какими-то вещами. А вам, уважаемые слушатели, я напоминаю, что в час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие». В России введен новый порядок регистрации сообщений о преступлениях. Теперь о краже можно нести не в милицию, а в таможню, например. О том, будет ли толк от новой системы, для чего ее вообще придумали, расскажет эксперт программы, первый заместитель начальника организационно-инспекторского департамента МВД России, генерал-майор милиции Владислав Волынский. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
В Москве 11 часов 30 минут, говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт в результате спецоперации убиты три боевика, в том числе так называемые командующие Северо-Восточным фронтом армии Ичкерии Личи Эскиев, сообщает корреспондент Радио Свобода. На палестинских территориях не утихают волнения, вызванные победой радикальной группировки «Хамас» на парламентских выборах. Сегодня утром в Газе местные полицейские ворвались в здание парламента. Сегодня же исполняющий обязанности премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что замораживает все выплаты палестинской автономии. Канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая сегодня с визитом на Ближний Восток, сегодня встречается с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В польском городе Хожув завершены поиски уцелевших под завалами выставочного центра, где в субботу обрушилась крыша. По последним данным, погибли 66 человек, не менее 180 ранены. В Польше объявлен трехдневный траур. В Челябинске продолжается расследование избиения солдат в танковом училище. Главный военный прокурор России сообщил, что возбуждены уже 11 уголовных дел, по которым привлечены к ответственности 12 военнослужащих. В Грузию, переживавшую сильнейший энергетический кризис, начал поступать газ из Ирана, около 2,5 миллионов кубометров ежедневно. Российский газ, поставки которого были остановлены 27 января из-за диверсии на газопроводе в Северной Осетии, до сих пор не доходит до Тбилиси в полном объеме. На ремонт поврежденной линии электропередачи в Карачаево-Черкесии, по оценке специалистов, потребуется еще неделя. В ночь на 22 января в Карачаево-Черкесии были взорваны три опоры высоковольтной ЛЭП, по которой электричество подается из России в Грузию. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу адвокатов экс-министра атомной энергетики России Евгения Адамова, обвиняемого в хищении 9 миллионов долларов. Защита просит изменить Адамову меру пресечения на подписку о невыезде. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. Час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте еще раз. Это Анна Качкаева. Программа «Смотрим телевизор». Со мной в студии Александр Костюк, руководитель по телевизионным измерениям компании ТНС Гэллап Медиа, компании, которая занимается телевизионными измерениями в стране и на которую либо молятся, либо сильно ненавидят. Но в любом случае эта компания предъявляет вот эту самую цифровую валюту, на которую ориентируются каналы. Итак, рейтинг мы уже сформулировали с Александром. Еще раз напоминаю, это такой показатель величины аудитории. Рейтинг – это процент от тех, кто от потенциальной аудитории
населения,
от населения,
да.
А доля от тех, кто смотрит в этот момент телевизор. Ну, в общем, жупел для журналистов совершенно очевидный, предмет такого материального интереса рекламодателей и головная боль для всех тех, кто делает хоть какое-то качественное телевидение. Ну и конвертируемая валюта, как я и сказал. То есть функций у этого самого слова и у этого самого инструмента довольно много. Так вот, об аналитике. Да, вам, мы, уважаемые слушатели, задали вопрос, что вы сегодня будете смотреть в понедельник, «Золотого теленка» или «В круге первом». И вы очень активно отвечаете. Спасибо вам большое за это. Ну, в общем, вот эта самая битва титанов и здесь совершенно очевидно наблюдается просто через раз. слушатели. Вот Александр пишет, что посмотрел в первом серии. Огромное сочувствие к Абакумову уже комментирует. Нет, будем смотреть Солженицына, отвечает вторая семья. Ничего смотреть не будет. Теленок не интересует. Солженицына лучше прочитать, пишет Вера. Потрачу время и деньги, пойду куплю старый фильм с Юрском. Не буду смотреть новый. Владимир из Дмитрова. Буду смотреть фильм Панфилова. Этого «Золотого осла» смотреть не буду. Александр Иванович. Сегодня будем смотреть в круге первом. Ирма из Москвы. Буду смотреть «Золотой теленок», а в круге первом не буду, пишет Олег. Да после драки кулаками не машут, Георгий из Санкт-Петербурга, поэтому хотел бы смотреть в круге первом, в 53-м, а не сейчас. А, в принципе, тот другой сериал уже старый. Зачем мне эти старые галоши, когда есть хорошие ботинки? Включу и по домашнему кинотеатру посмотрю «Боевик», пишет наш слушатель добрый. Я буду смотреть и то, и другое. Не знаю, как вам это удастся, Маргарита, потому что поставили каналы в жесткие условия. Повторов с утра нет, можно только записать один из сериалов. Буду смотреть «Золотого теленка». Уж столько вылили грязи на советскую власть, что до полного счастья не хватает только еще и Солженицына. Раиса Николаевна нам пишет. Владимир, тем не менее, опять отвечает: буду смотреть «Золотого теленка». Тут уже оценивают, как играют актеры. Ни то, ни другое смотреть не буду. Буду смотреть «Кто мы на культуре» и «Правдюка» на ТВЦ. То и другое смотреть не буду. Посмотрел в круге первом. Похабщина почему-то, Дима так очень грубо выразился. Ильфа не воспринимаю как писателя. Ну и вот, наконец, до рейтинга дошли вопросы, Александр. Объясните популярно, как набирается 20-тысячная группа для определения рейтинга, и как из этой группы, по какому принципу выбирается 300 семей, которые являются показателем, и какие вознаграждения получают. Виктор, вы нас плохо слушали. Собственно, уже все сказали.
Ну, по вознаграждению можно добавить, коротко, что, да, естественно, никто не платит никогда деньги. Но американцы, правда, платят деньги. Но вообще в Европе это считается моветоном, потому что деньги могут создавать некоторую материальную мотивацию и смещать нашу выборку. Мы раз в году платим, ну, собственно, везде это в Европе общепринятая практика, платятся призы или беспроигрышные лотереи, мелкие предметы бытовой техники, просто за, так сказать, компенсацию некоторого дискомфорта, который мы доставляем своим вторжением.
Вот Семен вас спрашивает, забавный поворот вопроса, я не думала об этом. Определение рейтинга — это в какой-то степени добровольная прослушка. Как вы понимаете, не только художественных и эстетических вкусов. Согласны ли вы с этим?
Нет, на самом деле, по поводу прослушки было очень смешно, когда в свое время пытались создать, американцы пытались создать абсолютно пассивный пиплметр, который бы идентифицировал еще с помощью инфракрасных лучей, кто в этот момент находится. Значит, американцы там тестировали год или там полтора, американцы полностью отказались, мотивируя тем, что это нарушение прав человека, это вообще слежка за... Ну, действительно, отчасти это слежка. Вот, ну, нет, к этому относится нормально, потому что, ну, в общем-то, в любом случае, это участие в любом социологическом исследовании, это попытка понять, как вы думаете. Ну, к этому можно относиться там чуть более параноидально, чуть менее, но как бы...
Да. Ну вот все-таки про аналитику. На региональных каналах, ну, нет ни одного, наверное, крупного регионального канала, где бы не выходила аналитическая программа. С хорошим рейтингом, по вашим же измерениям, или новости, которые во многих миллионниках обгоняют все новости всех национальных каналов, местные, я имею в виду. А что же получается? По показателям это какие-то две разные страны? То есть вот национальные каналы, отказавшись от подобного рода передач, делают это сознательно и подсаживают на иглу другого развлечения, превращая национальный эфир исключительно в форму досуга, а региональное телевидение становится таким носителем социально-информативной функции. Или что? Вот как это два параллельных мира-то живет?
Ну, вы знаете, дело в том, что они живут везде. С точки зрения новостей, это не только в нашей стране, региональные новости. Удивительная вещь, что федеральные или там для большой страны это очень характерное явление. В Америке везде есть, понимаете, вот этих syndications, когда идет в, скажем так, в тело национального или там федерального канала, вставляются местные новости на местном уровне. И народ удивительно активно на них реагирует, потому что очень приятно осознавать о том, что это новости про то, что происходит у тебя за окном, а не где-то абстрактно в, так сказать, столице. А для, в этом смысле столичная публика в некотором смысле находится в ущербной ситуации, потому что большинство федеральных новостей основываются на событиях, происходящих в Москве. Поэтому здесь в Москве понятие новости городские и новости федеральные в очень сильной степени размыто. А в городах это просто, на самом деле, это один из лидеров рейтингов. и аналитические новостные передачи, и, видимо, всегда будут оставаться, особенно если они на достаточном, а сейчас уже они, по крайней мере, в крупных городах на очень хорошем уровне качества делаются, они очень конкурентоспособны. А для федеральных, ну, естественно, но, в общем, почему федеральные от этого отказываются, вопрос сложный, потому что есть, видимо, какие-то экономические причины, ну, я не знаю, там, политические, экономические, в том, что федеральных новостей, на федеральных новостях нельзя, опять же, набрать того огромного уровня рейтинга, который был, то есть нельзя заинтересовать повсеместно от Петербурга до Владивостока одним и тем же уровнем новостей всех. Ну и, видимо, есть еще и новости страдают следующим обстоятельством, что их уровень рейтинга достигает максимальных значений в период каких-то катаклизмов. Вот, поэтому то, что у новостей нет хороших рейтингов, это на самом деле показали, что мы хорошо живем.
Но, тем не менее, я-то убеждена, что манипуляции с рейтингами, хотите вы того или нет, в их трактовке, по крайней мере, все равно происходят, потому что мы же знаем массу историй, когда, например, те же руководители каналов говорят, ну, пока это не приносит рейтинга, но это репутационно. Неважно, какие цифры, но мы это будем делать. Вот сейчас так говорят про сериал «В круге первом». Когда-то там в лучшие времена так говорили, например, про «Глаз народа», который раскручивался на прежнем НТВ, и туда входила там Светлана Сорокина, например, да? И говорит, ну, пока не будет рейтинга, но мы будем это держать, а потом наберет. Так было с «Намедни», когда запускался «Парфенов». То есть многое зависит от выбора руководства каналов, несмотря ни на что. Ну, так вот, что им мешает все-таки... Ну, сейчас понятно, с политикой для меня ясно, это опасно, и все. Опасно, и точка. Если бы можно было раскручивать, наверное, бы ничего потерпели с не очень высокими цифрами и нашли бы способ и форму. Да? Вы согласны, Александр? Я тоже думаю, что это так. Что происходит вот с сериалами-то? Что, почему, зачем вот эта вот сегодняшняя история? Как вам кажется?
Но репутационные истории, то есть, скажем так, передачи, которые приносят репутацию, это, безусловно, они всегда были, есть и будут там. Для канала это очень важно, потому что на этом формируется, это тоже вещь, которую можно, имидж конвертируется потом в деньги, ну, там, в какие-то, может быть, виртуальные деньги, в свое там реноме, которое возникает на там, том же политическом уровне. Вопрос в том, что с точки зрения сериального продукта или, скажем, таких вот знаковых сериалов, которые появляются, или там премьер, громких премьер, естественно, что для каналов очень важно, насколько громко и насколько, какой резонанс будет в обществе у этой премьеры. Поэтому, естественно, что здесь конкуренция там, двух каналов-лидеров, она, понятно, что это основные поставщики, сформулируем это грубо, вот таких вот ярких премьерных продуктов, поэтому, естественно, что они ревностно следят за событиями на канале конкуренции, поэтому...
Ну вот я об ответственности. Вот в «Круге первом» фильм, который бы следовало, наверное, посмотреть, чтобы вот даже судя по реакциям наших слушателей сегодня, еще раз обсудить, подумать, тем более, что дают без рекламы. Ну, в этом есть некий исторический и человеческий долг, который руководство там второго канала, например, выполнено для себя и за цифрами не гонит. Зачем же перешибать-то вот первому каналу золотым теленком? Можно же попозже или пораньше.
Ну, понятно, что все равно остаются две составляющих, и все-таки остается экономическое, то, что если там совсем уже поставить, так сказать, согласиться с тем, что надо отдать долг и выслушать, но, к сожалению, на канале конкуренции, что надо же, если совсем поставить что-то плохое, то понятно, что рухнет весь канал в течение недели, а это, скажется, на показателях месячных, это вещь, конечно, неприятная, поэтому другое дело, что... Можно как-то там. Другое дело, что в чем неприятность этой ситуации, что параллельно идут две ярких громких премьеры. Золотого теленка тоже бы хотелось посмотреть. В этом, конечно, не знаю, на мой взгляд, это вопрос вот именно больше имиджевый, чем экономический. Борьба за имидж.
Ну да, наверное. Тем более, что еще это еще и борьба двух крупных телевизионных руководителей, я так понимаю, потому что «Ах ты против моего Есенина бригаду на НТВ», ну тогда, или «Ты выиграл Новый год, а я его проиграл, ну тогда получи». И вот это вот бесконечное...
Ну да, это же, так сказать, история противостояния, она очень длительная, насчитывает огромное количество, так сказать, фактов с той и с другой стороны.
Дмитрий напишет, смотреть будем «Шарашку», «Теленка» запишем. Потом оба купим на DVD. А телерейтингам все равно не верим. Они не измерены объективно, а просто внедряют в сознание методами Кашпировского. Да, они
никак... эта теория заговора в нашем обществе, к сожалению, господствует, как известно.
Ваша выборка должна учитывать не имущественный ценз, а IQ индекс, ну, в общем, интеллектуальный. Я знаю, что учитывает.
Можно мне, дайте мне инструмент, как вы померить, с удовольствием.
Ну, я знаю, что, например, когда вас проверяли, был немецкий аудит, я помню, там стоял вопрос о том, что вы, например, в одном сибирском городе потеряли часть интеллигенции, потому что не мерили коммунальные квартиры. Какая-то такая была история.
У нас было ограничение на коммунальные квартиры. Проблема была в том, что обратная связь там не была. Ну, то есть, если мы мерим в одной из комнат этой коммунальной квартиры, а телефон у них общий, то потом трудно очень получить согласие всех проживающих там на то, чтобы этот телефон использовался для модемной связи. Потому что бесполезно пытаться объяснить, что такое модем там, людям, которые живут там с 21-го года, там, ну и так далее. Вопрос в другом, в том, что очень часто... По поводу измерений, у этого есть логические ограничения. Понятно, что у нас сейчас нету, например, в труднодоступных, например, вот в Якутии где-то далеко у нас выборка, понятно, там есть какие-то ограничения абсолютно естественного свойства, что мы не можем где-то проводить, обеспечить нормальный уровень измерений. Ну и есть такие вещи, как, например, понять, что измерения производятся в тюрьмах, в казармах, хотя рейтинг был сразу космический.
Да,
вот. Но это во всех странах, то есть это не то, что наше какое-то ноу-хау.
Леонид нам вот рецепт восстановления свободы слова на телевидении предлагает. Создать один центральный канал и при нем несколько региональных. Центральный будет ругать губернаторов и молчать о Путине, а региональные будут ругать Путина и молчать о губернаторах. В общем, так, ничего себе рецепт. Это программа «Смотрим телевизор». Со мной в студии руководитель по телеизмерениям компании ТНС Гэллоп Медиа Александр Костюк. И давайте слушателей включим. Борис Павлович из Новочеркасска. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да.
Я буду зрителем, конечно, круга первого.
Так.
Так как вспоминаю свою деятельность инженера-разработчика и таких же показанных в фильме начальников. Вот мы... Говорим, у нас нет производства. Понимаете, знающие себя и знающие себе цену, уважающие себя инженеры никогда не будут гнуться. Вот они будут вести себя так же независимо. И никому это не нужно, начальству. Теперь следующее. Вы упустили программу «Времена». Я очень кратко скажу. Очень мне понравилась идея наших этих патриотов-государственников, что, значит, колоссальными жертвами в войне народ искупил преступление власти.
Да, что
власть сама этот народ погубила, это так.
Понятно. Так, да. Спасибо, Борис Павлович. Да, действительно, я просто не говорила о временах Владимира Познера, потому что он не говорил о шпионском скандале. А темы там действительно такие кровожадные высказывались. И господин Никонов, и господин Дугин, в общем, оправдали, что типа человеческая слезинка, это не важно. Это главная цена за величие. Григорий из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я думаю, что они не ревностно следят за, так сказать, конкурентами, а координируют свою деятельность в политических вопросах и в сериальных, так сказать, вариантах. Они вынуждены конкурировать, чтобы показать, что у них есть конкуренция. Вот, такое мое мнение по этому поводу. А сериал, ну, скажем, «Золотого теленка» я смогу посмотреть и позже, да, потому что со мной ничего не случится. А про камень мне будут показывать с утра до вечера, так?
Понятно.
А вот у меня, я не инженер, туповат, вот я не понял... Как определяется, смотрит дедушка или бабушка, мальчик или девочка, и если 4 телевизора в семье, как
поступаете? Да, сейчас вам
большое спасибо.
Александр ответит.
Да, я прошу прощения, я действительно про это не успел сказать. Этот прибор, который называется пеплометр, оснащен пультом дистанционного управления, у которого за каждым членом семьи закреплена своя кнопка. И в тот момент, когда он начинает смотреть, он нажимает свою кнопку. Первые где-то недели в среднем... По Европе статистика где-то неделю-две люди привыкают, это входит в рефлекс. После того, как они перестают об этом думать, это становится измерение. Первые две недели мы очень активно их контролируем, не забывают ли они это делать, связываются, наши супервизоры там напоминают, потому что у нас там на следующий день приходят очень подробные файлы. Если мы видим, что телевизор был включен, а никого не было зарегистрированным, то, естественно, там кто-то забыл нажать кнопку. То есть мы очень подробно их инструктируем. Где-то за две недели это входит в рефлекс, люди перестают думать, а забывают, условно, наигрались с новой игрушкой.
Нажимая кнопку и нажимают себя.
Да. Дело в том, что там переключать уже нельзя телевизор с того момента, до того момента, пока он не зарегистрировался, поэтому это очень такой очень важный момент защиты вот именно таких забывчивых людей. Поэтому, в отличие от любого другого вида социологических исследований, это почти пассивный вид. Это считается самым пассивным из любых социологических исследований, потому что люди же делятся у нас на честных-нечестных, забывчивых и с хорошей памятью, а когда еще это, там, так сказать, накладывается одно на другое, представляете, какая матрица чудовищная. Поэтому, если спрашивать просто, что вы смотрели, человек, понятно, если он там приблизительно всегда смотрит «Поле чудес», он и не будет вспоминать там. А в этот раз он смотрел там только его начало, а потом куда-то ушел, телефон зазвонил. А пиплметр все это отфиксирует с точностью до секунды.
Но просто это не исключает и качественных исследований, наверное, вот почему люди смотрят то или другое, но в России, как я понимаю, это пока не очень сильно развито.
Но, вы знаете, могу сказать к чести наших телеканалов, что это получило в последнее время очень явное развитие, очень сильный толчок. Понятно, что рейтинги отвечают на вопрос «сколько», но не отвечают на вопрос «почему». Попытки из рейтингов ответить на вопрос «почему» приводят обычно к обвинениям нас в том, что мы что-то там неправильно намерили. Ну, понятно, потому что это бессмысленно делать, потому что мы там помните, была замечательная передача сегодня фигурировавшим, так сказать, уже в новостях Доренко, да? Который, собственно, у него была передача в 99-м году там более чем жесткого формата, но рейтинги были колоссальные. Вот, но никто не признавал, что все говорили, что гадость, но почему-то все смотрели там как просто подобно.
Григорий Павлович из Пензенской области, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Уважаемые, я в «Круге первом» не смотрю, не потому что фильм плохой, а все, что писал Солженицын, если все это пустить на экран так, как он писал, то надо иметь хорошие нервы смотреть. А я уже старый человек. Мне тяжело.
Понятно, Григорий Павлович.
Так, у меня один маленький вопрос.
Да.
Анна, позвольте.
Да.
Я вот звонит, записал одно письмо, он мне ответил. А я хочу ему маленький вопрос задать. Ну, вдруг он слушает. И нашим радиослушателям...
Вы, Григорий Павлович, если можно, вы мне просто напишите, потому что сейчас это отвлечет нас от темы. Напишите...
Анна, вам не дозвонишься. Я
как
коротко.
Это?
Один вопрос.
Нет. Вот. Владимир из Московской области. Мы вас слушаем в эфире. Вы здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, смотрите, я буду в «Круге первом».
Угу.
Вот. И хочу немножко тут вот по этому поводу сказать, что почему это конкуренция как между первым и вторым каналом. В свете последних как бы веяний, когда осуждают террористические и коммунистические режимы, то есть эти не террористические, а эти коммунистические режимы тоталитарные. Вот. Как раз вот в «Круге первом» будет показана его вся механика этого тоталитарного режима, как людей заставляли за пайку и за любовь к родине отдавать себе служению этой родине. Вот. И вот эта конкуренция, я считаю, нечистоплотной. Почему? Потому что люди должны немножко как бы иметь и выбор, но одновременно и вот такие значимые передачи, они должны все-таки иметь приоритет для того, чтобы формировалось правильно, ну, люди могли сформировать свое мнение об этом времени.
Спасибо, Владимир. Сергей из Петербурга, вы в эфире.
Добрый
день.
Да. У меня вот по поводу рейтингов. Вот сегодня была уже передача, утренняя передача, как раз там очень интересный был гость, это руководитель канала 100, или СТО, там, это в Питере.
100-100, вот, да, в Питере.
Слабенький передатчик, но рейтинг у него там 2 с чем-то, да? Вот. Передатчик, скажем, питерский, его видно на расстоянии 100 километров, чуть ли не на шнур, а то тюгуя. Вот. У него там это в 2 там раза больше рейтинг. Вот такая штука. И вот насчет откровенного, скажем так, шулерства с определением рейтинга. Я вот, как определяется рейтинг, я, так сказать, технически хорошо знаю. Там вот в свое время там в питерском телевидении даже, так сказать, там была французская аппаратура, и в комплекте шли вот эти аппараты для, так сказать, ну, скажем, дистанционного там этого определения, так сказать, этого излучения от телевизоров там, вот, частоты гетеродина. Вот. И такая интересная вещь. Вот я наблюдал. Идет, значит, заявляется очень популярная такая культовая французская комедия, там плюс, так сказать, ну, все ее видели, там, комедия, мелодрама. Включаю телевизор, там идет глупейшее шоу. Сидит там дядька, щерит зубы через каждые 45 секунд, там ноги задирает на эту самую, на стул. Подпрыгивает периодически вот эту вот, так сказать, ну, жестикуляция североамериканская.
Так, ну и что, Сергей, вы что хотите сказать?
Вот, если замерить в этот момент рейтинг, вот, то будет, естественно, там это самое... Он на 25 минут задержалась эта программа, сдвинулась. Вот. Все включили смотреть вот эту вот культовую комедию. В итоге, получается, рейтинг этого дебила, который там прыгает там, Вот как это делается? Учитывается ли это? Спасибо.
Угу. Учитываются ли изменения в программе? И когда вот действительно происходят такие вещи со смещением временным, хотя это уже редко сейчас.
Нет, ну, естественно, учитывается. Вопрос в том, что с точки зрения каналов есть несколько так называемых приемов вот таких программных, программной политики. Очень часто там, скажем, англичане передовики в этом смысле, поскольку это один из самых развитых телевизионных рынков Европы, у них, допустим, если пускается новый сериал, они его заявляют на какое-то время и пускают на 10 минут, например, раньше заявленного времени, чтобы, ставя его после рейтингового продукта, чтобы подхватить часть той аудитории, которая была на предыдущей передаче. Часто очень делаются такие вещи, такая стратегия называется гамак, когда между новый продукт запускается между двумя популярными старыми. И в этом году, надо сказать, вернее, в прошлом году канал «Россия» порадовали всех, собственно, вот использованием этой, высокотехничным, я скажу, использованием этой продукты, когда, помните, заканчивалось «Кармелита исцеление любовью». Новый, каждый новый сериал в течение недели ставился между двумя этими сериями. Рейтинг был отличный, который потом, после того, как заканчивались предыдущие сериалы, конечно, несколько снижался, но с точки зрения разгона это был вот технически просто можно только аплодировать. Превосходная была стратегия.
Ну, наши слушатели по-прежнему отвечают очень активно, но уже оценки пошли. Это естественно, что этот сериал не может не вызвать разных очень реакций в обществе. Именно поэтому он и должен был бы по логике стать общенациональным событием и даже, возможно, обсуждением после этого сериала. Может быть, и после каждой серии. Вячеслав пишет: «Мой дед просидел в лагерях 10 лет, прожил 93 года и всегда говорил, что в книгах Солженицына одно вранье. Рейтинги по Жванецкому «Послание глупых глупым». Москва, Людмила Ивановна Степанова вот пишет, видимо, отвечая, реагируя на предыдущие реплики наших слушателей, что в «Круге первым» снят ёмко, верно, без лжи и даже без ненависти к советской власти. Если все это уметь смотреть, то можно найти удивительно высокую уважительную оценку ко всем великим и несчастным, кто тянул лямку охраны государства и работы с учеными и самим ученым. Вы посмотрите, кто является главным спонсором каждого канала, и станет ясно, кто с кем соревнуется. Федор Иванович. Ну, тогда государство с государством соревнуется. Да. Я не понимаю, как ваш гость может организовать оперативный подсчет рейтинга и соцопрос телезрителей, если он 40 минут мямлет, избегая прямого ответа. Какого прямого ответа? Не очень ясно, что вы имеете в виду. Вера, по-моему, как раз отвечает на все вопросы, которые вы ему задаете. Так, это про времена. Еще раз. Ага, ну вот. И тем не менее, опять люди говорят, что, скорее всего, будут смотреть то и другое, покупая что-то на видео, а что-то записывая. Ну, тоже, в общем...
Но, к счастью, будет такая возможность, потому что сейчас хорошие очень выпускают, например, эти сериалы, которые выпускались в России и первым, они сейчас в доступе на прекрасном качестве DVD. Может быть, это даже и лучше посмотреть это в таком качестве.
Да, и тем более, что... ну, хотя в «Круге первом» рекламы, я так понимаю, не будет.
Да,
не
рекламы нет.
Будет ли в «Золотом теленке»? Про это я не
слышал. Ну, по поводу рекламы могу сказать только одно, что в России это не так сильно, потому что люди, которые приезжают из Америки, конечно, говорят, что просто вот... Даже у людей испытанных вот нервная система сдает в Америке.
Ну и вот последнее, хотя уже мало времени для этого, вы не сумеете, наверное, объяснить. Ну вот я так понимаю, что как раз пункт рейтинга и продается по его стоимости, определяется вот эта стоимость контактов аудитории с рекламодателями, да? А где сейчас самая высокая стоимость пункта рейтинга, на каком из каналов?
Ну, самое высокое, безусловно, на лидерах. Я точно, конечно, не слежу, но первый «Россия», безусловно, впереди.
Сколько приблизительно это? Это,
к сожалению, не наша сфера деятельности. Определяется очень просто, потому что рейтинг дается как универсальное мерило с цены на всех каналах. Но дальше идут уже скидки и, так сказать, коммерческие условия.
И короткий прогноз, Александр. А по-вашему, какой будет рейтинг у «Круга первого» и у «Золотого теленка»? Ну так.
Ну, судя по тому, что «Круг первый» стартовал раньше и успешно, видимо, у него будет выше, вот мое такое ощущение. Ну и понятно, что «Золотой теленок» — это пример, никто не видел, никто не знает качества. То есть вот многое будет от этого зависеть.
Я благодарю. Это был Александр Костюк, директор по телевизионным измерениям ТНС Gallup Media. Вы слушали программу «Смотрим телевизор». Я вам напоминаю, что в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главная тема — трагедия в Польше. В Челябинске продолжается расследование случаев дедовщины в танковом училище.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».